Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовую 36 на выезде. Сегодня у нас экспедиционная запись. Я и мой старший сын Павелита, мы едем далеко на восток. Мы едем, сейчас у нас 150 миль пути перед нами лежит. Мы едем через американскую глубинку. Тут у нас поля, реки, река Сакраменто, такие... Барнс, такие большие, знаешь, эти самые водонапорные башни, такая классическая, старинный такой Wild West. Огромные траки. Вот это мы едем все в...
Кактусы, да?
Кактусы нету, здесь слишком холодно для кактусов. Мы едем в снег, на самом деле. Это первый раз за сезон... за весь этот сезон, когда мы вообще выбираемся в снег. Последний раз мы видели снег очень давно, я уже даже не вспомню, когда. Мы везем с собой санки, и у нас там так получилось. Наши хорошие друзья, они любят ездить на тахо, кататься на лыжах и сноуборде. А поскольку я на лыжах и на сноуборде, примерно как корова на льду, то я езжу туда не за лыжами, а я езжу туда кататься на санках и возить моего малого на санках. То есть вот мы едем тут. И они собрались, я говорю, а можно с вами? Ну, они говорят, посмотри, если еще есть место в отеле, то если забукаете, то поехали. И вот мы забукали. Они выехали сегодня в 3 утра, потому что они приезжают туда рано утром и идут на подъемники, катаются весь день. А вечером мы с ними встречаемся в отеле, потусим. И утром они просыпаются и опять на подъемник, а мы просыпаемся и опять на санки. Катаемся на санках и поедем назад. Вот такой у нас план. Потому что... Сегодня воскресенье, а в понедельник MLK Day, день Мартина Лютера Кинга. Это такой федеральный праздник, большинство людей не работают.
В разных штатах по-разному. В некоторых считается выходным, в некоторых нет. Это на усмотрение каждого штата отдано. В нашем штате это тоже выходной. У многих, но не у всех.
Вот, видишь, то есть не все чтят... легаси, наследие Мартина Ивановича Кинга. Но вот кто чтит, кто знает, Павелита, хочешь в школу? Ну, школу. Это школа, да, но это подготовительный класс. Еще не первый. Им там рассказывали про Мартина Лютера Кинга, дали им там брошюрку такую, там прям рассказывается, когда он родился, когда он женился, и когда его застрелили. То есть в школе рассказывают, что Мартина Лютера Кинга застрелили.
А есть ли какая-то вокруг этого история, тоже, может быть, не очень посвящен, история, которая достойна освещения в отдельном выпуске «Садовой 36»?
И более чем. MLK – это потрясающая тема вообще, и его, и чему он учил, и как он боролся. И насколько мне известно, до конца его расследование, его убийство до конца не до конца расследовано, и убили его американское правительство, по-моему, CIA его убило, или ФБР, потому что он подбивал людей на черных на борьбу за свои права. А это очень не нравилось. Ты знаешь, когда появился вообще gun control? Вообще откуда взялся и появился gun control? Что до того, как это произошло, оружие можно было купить в любом hardware store. То есть это был так, проще было купить, магазин, чем лопату. Да. Проще, чем лопату. А вот потом начали вводить все вот эти ограничения на какой тип оружия можно, какой нельзя покупать, какие магазины, какие рукоятки. Это же все и у вас, и у нас, это же все очень сильно ограничено.
Как раз это все началось...
А?
Несмотря на вторую поправку.
Несмотря на вторую поправку, да, несмотря на вторую поправку. Вторая поправка, для тех, кто не знает, вторая поправка Конституции гласит, что право на владение и ношение оружия американскими гражданами не должно быть ограничено правительством. То есть ни в какой форме. То есть теоретически, если вот прям следовать слову Конституции, то запрещать нельзя никакое оружие, включая пулеметы, включая танки и включая, по большому счету, nuclear weapons тоже, потому что Конституция не разделяет, Конституция не говорит, это можно запрещать, а это нельзя.
Ну, тех времен, когда была написана эта поправка, тогда еще такого оружия не существовало, о котором ты сейчас говоришь. Но нужно еще упомянуть, что в том числе в этой поправке говорится о праве народа на восстание, если я не ошибаюсь.
Нет, там, ну, ты перед компьютером, ты можешь загуглить сейчас. Ой, слушай, я просто должен написать место, которое мы проезжаем. Мы проезжаем такой старинный городок на берегу реки, и мы едем вдоль реки по дороге. Тут такой вот старинный городок, и здесь такие деревья красивые растут, такой тоннель прям делают с одной стороны. И слева у нас река Сакраменто Ривер. Река Сакраменто, а справа вот этот вот городок старый такой, и он перемежевывается с такими полями, заливными лугами, вот в буквальном смысле. И тут такие через реку старинные красивые мосты такие, ну прям идиллия. Вот два копа стоят, знаешь, я только в Америке такое видел, когда люди на машинах подъезжают и становятся друг другу вот окно к окну. И сидят в машине и разговаривают из машины друг с другом. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, понимаю.
То есть не выходят из машины, а вот так вот окна подъезжают друг к другу, и вот так вот там внизу, с другой стороны, с правой стороны, нигде река, а с другой стороны, два копа стояли, шерифа, и просто так вот поехали друг к другу и стоят, разговаривают. Прикольно. Ну что, ты посмотрел точный текст Конституции?
Да, я сейчас тебе могу прочитать и потом так вольно перевести. A well-regulated militia being necessary to the secure of the free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. В двух словах, то есть a well-regulated militia. То есть милиция как бы в...
Ну, милиция, давай оговоримся. Милиция — это на самом деле, когда это появилось, милиция это было, знаешь кто? Это, по сути дела, была тероборона. То есть это гражданские лица.
Термин и означает, почему в Советском Союзе и была милиция. Потому что понимал, что это народная, народная самооборона, то есть орган правопорядка, народный. Поэтому в Советском Союзе его и взяли. В отличие от полиции, которая более такой официальной и государственной. И который был до этого.
Да, полиция это государственный орган, а милиция это народный орган. Так вот, милиция это вот, да, значит, предполагается, что народ имеет право на милицию, то есть милиция это гражданское население, которое вооружено, и видишь, оно well-regulated, то есть про это не нужно тоже забывать, что она должна быть зарегулирована, должен быть определенный набор правил, который предполагается, что она должна следовать.
Это понимаешь, не просто сброд. Просто организация, у которых есть свой устав, там они следуют, они
соответствуют
законам и так далее, и так далее. Да, понятно.
Совершенно верно, да. Так вот, то есть, вторая поправка распространяется на милицию. То есть ты можешь иметь оружие. И это право тебе гарантировано через Конституцию, но только если ты следуешь буквально букве Конституции, в которой сказано, что
давай мы сейчас не будем больно интерпретировать и трактовать, что тут написано, да, потому что много чего накрутить. В двух словах, что свободно носить, то есть написано, что well-regulated militia being necessary to secure free of states. А дальше, через запятую, права людей на ношение и владение оружием не должны быть никак запрещаться государством и так далее. То есть зачем нужна милиция, говорится, для того, чтобы были штаты защищены и были свободны.
Да.
Запятая, права людей на ношение и владение оружием не должны быть никак попраны.
Да, не должны быть никак попраны, то есть и не должны быть ограничены. То есть, ну вот из этого следует, что здесь же не написано, что это распространяется только на современное оружие. А если оружие начнет развиваться и станет лучше, тогда вы его можете ограничивать. Там же не написано в Конституции, так правильно?
Написано, да, все правильно. Поэтому людям можно владеть хоть танком, хоть самолетом.
Хоть ядерной бомбой.
Да.
Если ты ее сможешь сам синтезировать у себя или купить в том, что...
Купить и, главное, потом поддерживать ее. Maintenance сделать.
Да. Да. Обслуживание, чтобы я потом ее мог запустить. Да? Вот, пожалуйста. Так вот, а к чему мы вообще про вторую поправку заговорили?
Ты рассказывал про Мартина Лютера
Кинга. Мы начали говорить про Мартина Лютера Кинга, да. Так вот, смотри, они начали ограничивать, и знаешь, причем кто начал это ограничивать? Республиканцы. Потому что, знаешь, такие Black Panthers?
Движение, да, проводители BLM.
Черная пантера.
Проводители
BLM. Они появились в Окленде. Они появились в Окленде, и они сказали, что
террористы.
Мы имеем право на ношение оружия, так как нам это гарантирует вторая поправка Конституции. И они начали вооружаться, и они начали приходить на акции протеста перед государственными зданиями с оружием. И тогда с этого появились ограничения на какого рода оружие, что тебе там нужно регистрировать оружие, все вот это байда пошла оттуда. И да, вот так вот...
Считаю, все они правильно делали, в эту игру можно играть двум сторонам.
Да, совершенно верно. Но вот теперь есть BLM, и вот представь, что если будет, если BLM начнет вооружаться.
Так он же вооружается, чего представь, что будет. В 2020 году были случаи, когда и стреляли, и вооружались, и известное дело было, когда была перестрелка, и хотели потом засудить этого пацанчика, а потом все-таки оправдали.
Какого?
И были... как его зовут, не помню, этого 16-летнего хлопчика, который пострелял нападавших на него. Из
Черного? Да-да-да. Белый чувак, Кайл Самсон, да-да-да.
Да, белый привилегированный
парень.
Которого потом все гнобили.
Подожди, это его скейтом или он скейтом кого-то бил, помнишь?
Его били скейтом, и он выстрелил. И плюс чувак с пистолетом на него нападал, и он его тоже застрелил.
Вот, да. И его, по-моему, оправдали, насколько я помню.
Да, его по всем кейсам оправдали.
Да. Ну вот интересно, тот самый, давай я... Можешь, пожалуйста, посмотреть, как его звали? Кайл, something like this. Потому что, да, может быть, да. Кому-то из наших слушателей будет интересно просто пойти там на Википедию потом и почитать, потому что...
Риттенхаус, Кайл Риттенхаус, известное дело.
Кайл Риттенхаус, да. То есть это вот чтобы на контрасте, да, с этим, с чуваком, который этого Флойда задушил. А чувак, который задушил Флойда, ты знаешь, что он в тюрьме умер недавно?
Я знаю, что ему отказали в досрочном освобождении или каком-то или пересмотре дела отказали. То, что он умер, я не
слышал. Нет, он в тюрьме умер. Can you look it up, please? Его зовут Майкл Шовин, по-моему. You can просто проверить, if... The guy that killed Floyd, и просто потом Google if he's still alive. По-моему, я слышу, что он умер в тюрьме.
Не Марк, не Майкл, а Дерек.
Дерек Шовин, да? Шовинист.
Пока я не видел новостей таких.
Ну, это сейчас было пару месяцев назад.
В Википедию открою. Нет, даты смерти нету.
Ага, нету, да. А может, на него покушение было? Его, по-моему, или...
Скорее, покушение.
Что-то такое было. Что-то такое было там. А, или на него с ножом напал кто-то. Ну, в общем, ему не позавидуешь.
Да, было, признано так, на него был.
Вот, видишь, признано так. То есть на него напали с ножом, но он выжил. Интересно, кто? Интересно, кто и почему? Ну, понятно, что у мента, который сидит по фактически объявлению в расизме, да, и который там, которому 20 лет присудили, который до этого был ментом достаточно долго, понятно, что у него врагов немало. Но интересно, кто именно и за что и чем мотивировал. Но может, даже и не узнаем никогда, потому что это же тюрьма.
У нас, помимо нас с тобой, есть еще 5 слушателей, которые прямо сейчас отлично. Нас сидят и слушают. Некоторые из них пишут в Телеграме комментарии. И если ты не возражаешь,
давай,
я тебя зачитаю.
То есть это
комментарии, вопросы. Первый от нашего постоянного слушателя и иногда даже участника подкаста Антона Бо. Интересно, чем живете, привет, как Антон. Праздники провели и как дела вообще? Давно вас не было.
Давай, Антон, ты рассказывай. Потому что я уже немножко начал, ты про себя расскажи.
Хорошо. Чем живем? Живем семейной жизнью, дети, семья, работа, праздники были, провели в кругу семьи.
Как ты праздновал? Слушай, ты старый Новый год отмечаешь?
Не, особо не отмечаю. Хотя елку держу приблизительно до старого Нового года, потом только разбираю. В отличие от американцев, которые некоторые 26-27 уже разбирают.
Я уже разобрал свою. Моя не дожила. Ну, моя, по крайней мере, до Нового года дожила. Пару дней назад разобрал свою.
Угу. Ну, у нас еще стоит елка пока. Я же ездил в трип небольшой. То есть, во-первых, ко мне приезжали... Parents in Love, это родители жены называется. Ага. И были тут какое-то время, на День Благодарения они прилетали. Ага. А под Новый год, незадолго до, мы ездили в Аризону, Калифорнию и Неваду, то есть на Гранд Каньон смотреть, показать.
О, супер. Слушай, расскажи про Гранд, ты знаешь? Ты знаешь, это Рон Свонсон, что говорил про Гранд Каньон? Что crying is acceptable at funeral, and at Grand Canyon, знаешь? Для мужчины. For men, crying is acceptable at a funeral and at a Grand Canyon.
Вот переведи для всех. Для меня
мужчине дозволено плакать на похоронах и в Гранд Каньоне.
Ну, да, место впечатляющее, соглашусь, но насчет плакать не уверен.
Извини, я перебью твое повествование своим. Я был когда-то тоже в Гранд-Каньоне, мы ездили на мотоциклах туда. И там туда добраться было, у нас целая эпопея. Мы там попали и в шторм, то есть дождевой шторм, и в пылевые бури. Короче, пока мы добрались до туда, это была целая эпопея. Но мы когда туда добрались, там так можно сделать для тех, кто... не был, нужно пояснить, если, потому что, ты можешь приехать на парковку Гранд Каньона, и от парковки, из парковки его, считай, не видно. То есть ты можешь теоретически сделать так, что ты запаркуешься, потом закроешь глаза, попросишь кого-то привезти, они тебя приведут на самый край его, потом ты откроешь и увидишь весь Гранд Каньон. То есть так можно сделать. И мы сделали. И я попросил моих друзей, они меня привели. Я открыл глаза, и я был в шоке. И я поплакал, да. Я постоял, у меня навернулись слезы. Мне очень понравилось.
Место классное. Мы тоже опасались, что будет снег, будет какая-нибудь непогода, но нам на счастье с погодой было все замечательно. Солнечные дни, пусть и ветрено, пусть и холодно. но посмотрели, все классно. Мы еще ездили в Калифорнию, в Лос-Анджелес.
Так, расскажи, что в Калифорнии? Ага, в Лос-Анджелесе. А что вы в
Лос-Анджелесе? В Лос-Анджелес заскочили, посмотрели на звезды, бульвар звезд, конечно, там контингент такой себе.
Трешак?
Разный. Да, да.
А на Hollywood Signs гоняли?
Hollywood Signs, ну, он выключен был там, мы почитали, что подсветку решили в каких-то там годах не включать за экономию электричества. А, мы были на обсерватории, которая на холме находится.
Гриффит, потрясающее место. А вы, да, а вы ходили там, они там показывают фильмы, вы ходили, вы смотрели?
Не, она закрыта была, мы приехали вечером, и такой город немножко в тумане был, то есть... такой в непогоде, не очень хорошо было видно, но такой вид оттуда открывается, конечно, очень обширный на весь Лос-Анджелес, и классно.
Не хуже Гранд-Каньона?
Ну, в чем-то может быть, но все-таки природные, человеком созданные разные впечатления. И поехали потом в городок, сейчас я скажу, как он называется.
Ла-Пуэнте?
Нет, я хотел в Ла-Пуэнте поехать, но кого-то там не было в то время, поэтому смысла было ехать в Ла-Пуэнте, в котором никого нету.
Извини, братан, да.
Да, нет, ничего, все нормально.
Я бы себя с превеликим удовольствием за хостел в Ла-Пуэнте, это было бы просто супер, но... Да, ну расскажи, какой городок?
Сейчас я ищу... по-моему, он Карлсбад назывался.
Карлсбад, да.
Сейчас я свой таймлайн посмотрю на карте. Если не знали люди, слушатели, то Google Maps, Google Drive, если вы пользуетесь картами, он, в принципе, отслеживает все ваши пребывания.
Передвижение. Big Brother is watching you, literally.
Да, да, правильно. Карлсбад город. Мы там сняли на Airbnb домик и несколько дней были. И представь себе, мы даже, ну хотя для тебя это в Калифорнии не редкость, но для нас с Тихим океаном в Вашингтоне даже зимой очень холодно купаться. Мы купались в декабре.
Да ты что?
Да, причем купались почти все, кроме тестя. То есть и жена, и дети, и теща.
Там очень... Вы прям по пояс света. Заходили или, ну, прям или с только
головой,
ноги?
Прям с головой накрывало нас.
Да, ноги. Молодцы.
Полностью.
Молодцы.
Сначала это начинается обычно с того, что зайти ножки помочить, потом раз волна накрыла, штаны уже мокрые, и ладно, была не была, понеслась, душа в рай. Там очень много было серферов в этом месте, они круглые день и ночь катались, сидели на волнах, там смотрели, дельфинов можно было наблюдать, естественно, птицы, различная живность, ну, классное место, мы там покайфовали, конечно.
Пеликаны?
Пеликаны, да, эти твари здоровенные, которые как бомбардировщики парят у тебя над головой.
Да, ты знаешь, мой, когда ты приезжал мой батя, они такие бесстрашные, ты можешь к ним просто на расстоянии вытянутой руки подойти.
Ну и чайки тоже такие безбашенные части.
Да. Да, особенно если ты их кормишь, то вообще просто из рук будут брать еду.
Да, да. Ну, вообще у нас трип как заключался. Мы сначала прилетели в Лас-Вегас, там взяли машину, поехали на Гранд-Каньон. Рядом с Гранд-Каньоном сняли домик, несколько дней пожили там, поездили в округе на Гранд-Каньон, заезжали. Есть такой Бирзона, а-ля Аризона и медведи. Когда ты можешь на машине ехать через зоопарк, через их вольеры, и вокруг животные ходят. Посмотрели медведи, посмотрели волков.
Да, видели животных?
Да, конечно, там их очень много, очень классное место в Аризоне. Еще ездили в такой городок, знаешь, ты не знаешь, Седона.
Да, я знаю, я был в Седоне. Там красные такие большие, красные эти горы, да?
Да, красные горы,
просто
там такая церковь Креста есть.
Да. А, да, туда мы не заезжали, это я пропустил.
Она называется Capel of the Holy Cross. В принципе, небольшое такое церквушка, она прямо на скале сделана на вершине, и здоровенный-здоровенный крест. Если погуглите, или мы потом, может, приложим какую-нибудь ссылку на это место. Из примечательного, из интересного в этом месте, когда ты заходишь в сам зал, где происходит служба, поскольку крест этот, он выходит как бы наружу здания, внутри это большой тоже крест, который как бы обрамляет окно. То есть это на все здание большой крест наружу, а изнутри на нем распятие. И есть перед этим распятием есть точка на земле, на полу, которая прям отмечена, что если вы сюда станете и посмотрите на Иисуса, то он будет вам смотреть прямо в глаза.
Ага. Ты что, ты посмотрел в глаза Иисуса?
Да, конечно.
Ты помолился?
Ну, нет, я не настолько религиозен.
Ты помолился, чтобы Лукашенко и Путин сдох?
Я думаю, что он не киллер. Так же, как и Санта-Клаус.
Но мы этого не знаем. Ты же знаешь, что история записывает только то, что им выгодно и интересно. А убивал Иисус кого-то или нет, мы, естественно, не знаем.
Ну, на самом деле, христианство довольно агрессивная религия была, особенно поначалу. Конечно. Текущий ислам, любая молодая религия. И в проповедях Иисуса было в том числе «вооружайте, защищайте». Ну, очень много латыни про это говорит. Кто ее слушает, если не брать во внимание ее всякие поехавшие теории, то...
какие у нее поехавшие теории?
Ой, ну, у любого человек есть плюсы, есть минусы в их рассказах и представлениях о мире. Но про религию она довольно-таки подкованный человек, насколько я понимаю, она очень много изучила материалов и может на эту тему, мне кажется, говорить.
Просто для понятия контекста, вот то, что он там был странствующим этим самым проповедником, да, нужно понимать, что собой представляла в то время территория государства Израиль. Она была, по сути дела, это пустыня, которая была разбита на такие городки, оазис. И вот люди жили в городах. Почему? Потому что у городов были стены. Это было единственное место, которым было более-менее, можно было безопасно жить. И все, кто жили за пределами... Да, а все, кто жили за пределами этих стен, вне городов, то есть которые вот эти вот странники так называемые были. Странники – это политически корректный термин для обозначения разбойников и бандитов. Потому что за пределами стен, если ты не разбойник и бандит, то ты не мог не выжить никак. Ты не мог выжить, у тебя не было ни возможности вести ни сельское хозяйство, ни, по сути дела, даже торговлю, потому что торговля – это всегда... внутреннее дело каждых городов. То есть кто-то в городе решил чем-то торговать и целенаправленно идет в другой город, понимаешь? А по пути ему встречаются разбойники, которые его грабят.
По пути ему встречаются апостолы.
Все время, про которое говорят, что вот там Путин Иисус типа странствовал и это самое...
Вот у тебя оговорочка, Иисус и Путин.
Да. Что он странствовал типа с проповедями, да, между этим самым. Все его странствование, это он мог странствовать только с бандитами и преступниками, которые останавливали караваны, останавливали всех путешественников, и их грабили, забирали все, что у них было. Это единственное, чем все люди за пределами этих самых городов могли добивать себе пропитание. Не потому, что они плохие или хорошие.
Не соглашусь с тобой. Я думаю, что ты сам только что говорил, что торговцы из города в город тоже ходили. Я думаю, что они нанимали при этом какую-то охрану. И чувак с 12 апостолами, я думаю, что это были не только 12 человек, которые с ним ходили. Я думаю, что их было на поздних стадиях еще больше. То есть такая толкучка может ходить и без необходимости кого-то грабить и убивать.
Ну, по крайней мере, забирать. Ну, одно дело защищенное, а другое дело жрать, им что-то надо. Где ты будешь еду находить в пустыне?
Таскать с собой, все на себе.
Ну, конечно. А так таскать на себе, а если у тебя нету постоянного места жительства?
Так они ходят с места на место. Ну, мы сейчас беремся в рассуждения, о которых мы не очень много представляем, поэтому давай не будем углубляться.
Я еще тогда хочу добавить тоже один случай про то, как представь себе, с какого-то хера, с какого-то перепугу Иисус Христос приходит в храм, который, а я тебе напомню, что в то время это была теократия, то есть религиозные лидеры, они же были и политическими лидерами. Поэтому храм — это был не только, который пришел Иисус, это был не просто храм, в котором люди молились, а это был еще и культурный, финансовый и политический центр. И он пришел в него, разбросал его, разметал его, разбил эти самые палатки торговцев, разогнал, менял денег, забрал у них эти деньги, по сути дела, общак, казну, и сказал, что этот храм будет разрушен, и мы построим новый храм. Тебе ничего не напоминает случайно? Как по мне, так это тупо революция 1917 года. Нет, какие-то гопники пришли, захватили государственный, культурный и финансовый центр и объявили, что тот центр больше действовать не будет, а они построят новый центр. Вот за это его и судили, за это его и распяли. Это потому что это была попытка мятежа против римско-израильского правительства, которое в то время существовало. И суд был, по сути дела, на суде решалось, выступал ли революционер Иисус Иосифович Христос просто против местной религии и местной власти, либо он замахнулся на римскую власть тоже. И поскольку он разогнал менял, а менялы — это люди, которые меняли деньги для уплаты налогов. То есть римской казне нужно было платить налоги. Но они принимали только римские деньги, а еврейские деньги, израильские деньги им были неинтересны. Поэтому существовал менялы, профессия менял в этих храмах. И поскольку Христос захотел забрать казну, которая была и в шекелях, и в римских деньгах тоже, то это посчитали замахом на римскую систему, а не только на местную. Но все равно его, можно сказать, оправдали, потому что ему дали казнь на кресте. А крест на кресте люди не должны умирать. Их вешали туда для того, чтобы они помучились, пострадали, но не убивали, потому что на кресте никого не убивали. Если нужно было убить, то закалывали копьем или вешали, как правило. А если вешали на крест, то это чисто помучить и попозорить. Но вот Иосифович оказался не очень крепким парнем и, судя по всему, там пережил какое-то состояние клинической смерти близкое. Его потом с креста сняли, положили, он отлежался через три дня и воскрес. Вот это вам краткий курс истории, что произошло, что легло в основу всей христианской религии. И все остальное было написано апостолами Павлом и Петром через примерно 60 лет. Это было написано с их памяти, в первая Библия была написана с ими, с их слов, из их памяти. И вот так вот они ее просто хотели задокументировать, мемуары это своей ты, молодости.
Это ты с одним из... Новый Завет же делаешь, а еще же был Ветхий Завет до него. Хотя я не
Ветхий Завет существует как способ идентификации и самоидентификации евреев того времени. То есть как понять, еврей ты или не еврей? Тебе просто рассказывают одну из легенд, которая свойственна людям, которые жили на этой территории. Там, допустим, несколько кланов, несколько семей. И если ты знаешь продолжение этой истории, значит, ты принадлежишь этой семье. Значит, ты можешь претендовать на наследство в этой семье. То есть эта семья знает, что ты не чужой.
Рождеством и Новым годом поздравляет. Дальше знаешь?
Фирма Модум.
Молодец, белорус.
Вот. Вот если знаешь продолжение, значит ты, но это же было не просто способ идентификации. Это был способ для выяснения, кому передавать наследство. Потому что еврейский народ на тот время это был никакой не народ. Это было просто несколько домов, несколько семей, которых происходили от какого-то общего родоначальника, этого царя Давида, судя по всему. И для того, чтобы понять, можешь ты претендовать на наследство или нет, тебе нужно подтвердить, что ты знаешь историю своего рода, царя Давида. И вот если ты знаешь легенды, которые они рассказывают, которые, причем, отношение к реальности имели весьма посредственное, неважно, правда это или нет, но знаешь ты эту историю или нет? Если ты ее знаешь, если ты в нее веришь, значит, ты принадлежишь этому роду, значит, ты имеешь право, если ты мужик, унаследовать рабов, лошадей, дома и прочее-прочее. Поэтому они передавали вот этот вот старый завет из поколения в поколение. Вот тебе и все. А Новый Завет – это точно такая же теория, точно такая же задумка, но просто новый набор историй, потому что появились новые задачи, как передавать наследство людей, которые не очень хорошо знали еврейские истории, но неплохо знали, допустим, историю Иисуса Христа, чтобы он был вот такой новой личностью, новым авторитетом, как вот царь Давид был, чтобы вот как от царя Давида легенды люди отслеживают, ну вот теперь от Иисуса Христа будем вести, чтобы разделять людей на своих и на чужих. И все, и потом так дальше повелось. Если у тебя, если ты веришь в Христа, если ты веришь в радикальную группировку, которая пыталась свергнуть существовавшую на тот момент власть, захватить общак. Если ты в них веришь, ну вот, значит, ты имеешь право рассчитывать на какие-то плюшки из в этой вот радикальной ячейки.
Это ты так говоришь, вот так и появилось, как будто свергать действующее правительство – это что-то преступное.
Да, я не говорю, что это что-то преступное. Я говорю это как то, что потом несет с собой легаси, понимаешь, определенное наследие. Причем даже не важно, успешная это была попытка свержения или безуспешная.
То есть, получается, Иосифович проходит сейчас, проходил через то, через что сейчас проходит Навальный. Пытался свергнуть власть, у него не получилось.
И белорусы.
Сейчас он за это страдает.
Да, и белорусы точно так же попытались свергнуть, не получилось, они сейчас страдают. Но это не значит, что нужно сдаваться, это значит, что нужно продолжать эти попытки до тех пор, пока воскресенье, это все, это уже потом, это все наносное. Понимаешь, для того, чтобы люди, идея вдохновились, в нее поверили, и чтобы продолжали делать попытки захвата власти, они должны верить в какое-то чудо. Им нужно придумать набор чуши, которую они будут excited поверить. Гарри Поттера им нужно придумать, понимаешь? Потому что если бы Гарри Поттер не обладал магическими способностями, то никто бы в него не верил, никто бы его не читал. Точно так же и с Библией. Если ты хочешь, чтобы в Библию и в Иисуса Христа верили, и people get excited about it, ему нужно приписать заранее понятно, что абсолютно нереалистичное качество. Точно так же,
это как такие, приписали как Гарри Поттер. Свобода, равенство, же... братство, справедливость закона. Да?
Нет, ты понимаешь, в то время этим ты никого не возбудишь.
Я не про то время, я про наше время. И те сказки, которые...
А в наше время, да, в наше время нужны такие сказки.
Пытаются свергнуть власть.
Да, в наше время нужны такие сказки. А в то время нужны были сказки про то, что он ходил по воде, или что он там тремя рыбами накормил 5000 человек. Знаешь, как накормить тремя рыбами 5000 человек? Знаешь, как сделать, чтобы 5000 человек радостно улыбались и говорили, что они только что утолили свой голод тремя рыбами? Знаешь как?
Накурить их?
Нет. Дать им три рыбы, пустить по кругу. И когда рыба закончится, ну рыба же, ты же не можешь рыбу обглодать таким образом, чтобы не было даже костей. То есть в какой-то момент кости от рыбы останутся, и все люди, которым будут, все эти 5000, которым будут передавать эти самые, там никакой рыбы уже не останется, останутся кости. Но когда тебе дают рыбу, которой остались только кости, и говорят, жри, и вот ты ее там лизнул, вот значит и передавай дальше. Вот ты только что наелся с этой рыбы. А если ты не наелся, то тебя просто запиздили до смерти у всех остальных на глазах. И передали дальше следующему. И в конце концов у тебя останутся люди из этих 5000 человек, у тебя останутся люди, которые, кого бы ты ни спросил...
Останутся 3000.
Да, останутся 3000. И эти 3000, и кого бы ты ни спросил из этих 3000, все до единого скажут, что нас 5000, и мы все наелись этих 3 рыб. И если ты попробуешь даже их убедить в обратном, то, скорее всего, тебя будет, они же тебя просто начнут сами же в этот момент и пиздить, и доказывать тебе, что они на самом деле голодные, наетые, сытые, счастливые, и их 5000. И только попробуй в это не поверить. Вот так делаются чудеса. И никаким другим образом ты не можешь сделать чудо. Никаким другим образом. И поверь мне, ты такое же чудо можешь сейчас совершенно спокойно совершить среди в российских войсках. Ты можешь на 120-тысячную группировку привести 3 рыбы, и я тебе гарантирую, что если поставить такую цель, то все эти 120 тысяч, или вернее 110 тысяч из них останутся, 10 тысяч убьют, а 110 тысяч будут тебе рассказывать, что они только что наелись, что веровали в чудо, потому что они сами лично до отвала наелись рыбиной из этих 3000 рыбы, из этих 3 рыб. Они ее наелись, и они сейчас очень счастливы. Даже сейчас это чудо повторить вот так, как 2 пальца посвали.
Так и повторяют.
Так и повторяю. Вот. Рождаются, существуют религии. Никаких других сценариев просто быть не могло.
Подкован в христианстве. Что ты знаешь про исламизм и эту религию, более молодую?
Исламизм проходит точно такое же развитие, как и проходило христианство, но с задержкой на 400 лет. То есть вот когда христианству было 400 лет, помнишь, что оно творило? Все инквизиции, все убийства, все завоевания новых районов, новых территорий, огнем и мечом. Вот приходят на территорию, на которой еще нет христианства, и говорят: ребята, с этого момента вы все христиане. Знаете, что значит? Вы рабы Христа. Вы приходите к нам и делаете то, что мы вам скажем. Потому что таким образом вы посвящаетесь в нашу великую веру. А если вы в нее не посвящаетесь...
Сходи-ка повиси на том кресте, да?
Да, даже не на кресте. А если ты не согласен, то ты всех твоих родственников, всех твоих родных, знакомых, друзей, соседей, весь твой город мы нахуй вырезаем и сжигаем. Вопросы есть? Нету. Следующий. Так, ребята, уверили во Христа? Нет? Пожалуйста. Схема откатана, отработали. Отработали, приходит следующее поселение. Ребята, вы верите в Христа? Да. Мы все истинно верим в Христа. Христос наш Спаситель. И мы все рабы Христовы. Где тут у вас колонизаторская миссия? Давай мы вот запрягаемся в рабство у вас. И будем бесплатно работать на ваших миссиях и приходить для того, чтобы вы нам раз в 10 лет, раз в 10 дней на 2 часа пригоняли в храм и давали там постоять, послушать службу и там съесть печенюшку, потому что вкусить тело Христа. Вот так и никак иначе распространялось христианство. То есть это была ее степень развития через примерно 400-600 лет после появления этой религии. Ну так вот, сейчас мы переживаем 400-600 лет после появления и религии ислама. И поэтому и теперь учение радикала, воинствующего радикала Мухаммеда в такой вот форме, это нормальная форма существования этого учения. Любая другая форма существования этого учения ненормальна для него, понимаешь? Это извращение учения Мухаммеда. Ну, так и все. Вот никакой другой форме, точно так же, как христианство не могло существовать в никакой другой форме, физически не могло. Если бы оно перестало существовать в этой форме, оно бы переставало существовать в любой форме. Вот точно так же ислам, он сейчас не может расти и развиваться ни в какой другой форме, кроме как в форме радикального исламизма и полного и бескомпромиссного борьбы со всеми неверными. Точно так же, как это было с христианством на том же этапе развития, на котором сейчас ислам. Вот и все.
Ты можешь рассказать, я просто не знаю так хорошо, наверное, как ты, не знаю, насколько ты хорошо знаешь исламскую религию, что лежит в основе учения Мухаммеда и так далее. И какие
точно
там
такая же, точно такие же сказки, как и у христианства. А именно, что нужно захватывать новые территории, и что на этих захваченных территориях людей нужно обращать в ислам, и все, кто в ислам не обращается, то им никакой пощады. И убивать их, это ничего плохого в этом нет. Вот и все.
Это
ничего
тоже,
другого там
я
нет.
Я имею в виду исторические события, которые были вокруг этого пророка, как он приходил, как он действовал и так далее. Так же, как ты рассказывал про Иисуса, который ходил с бандой на
разбойников,
грабил проезжающих.
Точно так же. Точно так же он организовал группу своих единомышленников, которых он называл, а по сути дела это была армия, а по сути дела это была банда, которая занималась ничем другим, кроме как захватывала соседние с ними территории и обращала людей в вот эту вот форму религии, которую придумал Мухаммед. Вот и все. И все, кто смел хоть на секунду усомниться в священности Мухаммеда, незамедлительно убивался. И в этом ты найдешь достаточно прямых указаний в Коране, если ты там как минимум в двух десятках мест встречается фраза, фразы и идея о том, что все, кто не верит в Мухаммеда, нет ничего страшного их убивать. Причем это самая мягкая формулировка. А в более жесткой формулировке там открыто призывается, говорит о том, что ваша цель, ваша задача убивать всех, кто не верит в Мухаммеда. Это не просто стоит делать, это как бы вы обязаны это делать. И естественно, что любой, с кем ты сейчас поговоришь, они обязаны говорить, что ну, нужно, это, как в этом, как в Гарварде, да, это же нужно, как призывают убивать там. Вот слушания были в Сенате ректора Гарвардского университета, которому был задан вопрос: как вы считаете, допустимы призывы к убийству евреев или недопустимы высказывания этих призывов на территории кампуса Гарварда? И что они сказали? Что сказал ректор Гарварда? Они сказали,
зависит
что эти фразы от контекста, говорит, это нужно слушать в контексте, нельзя их интерпретировать, то есть напрямую и то, что они говорят. Нужно слушать в контексте и добавлять какие-то побочные ideas и понимания. То есть не нужно это буквально понимать, а нужно это понимать в контексте. Ну так это вот тоже точно самое, то же самое, что говорят проповедники ислама сейчас про Коран. Они говорят, что не нужно эти фразы выдергивать из контекста, и нужно понимать, что их нужно в современном мире трактовать как-то по-другому, а не так, как они написаны. А как по-другому именно, как это можно трактовать? Ну, зависит от контекста. Вот, собственно, и все. Вот тебе все, что тебе нужно знать о исламской религии. То есть, если ты понимаешь вот это, то ты понимаешь 95% всего, на чем основана исламская религия, в современности, понимаешь? То есть это учение, которое перекочевало к нам из далекого прошлого, и учение, которое к нам пришло, оно было основано на вот конкретном историческом персонаже, который придумал конкретную идеологию, которая конкретно через все вот эти вот века с абсолютно минимальными изменениями перекочевала и пришла к нам в форме современного ислама, который мы сегодня знаем. Ты знаешь, кто такой Ким Чен Ир? Вернее, Ким Ир Сен?
Ну, это кто-то, кого поставили советы.
Так кто-то, который это чувак, чувак
Ну, Северной Кореи,
родился в
понятно.
Советском, да, родился в Советском Союзе, был офицером Советской армии, весьма заурядным, ничем не выделялся, но в какой-то момент его знание корейского языка очень пригодилось. Его взяли и отправили в Корею возглавлять, по сути дела, восстание и организовывать захват власти на северной территории, на северной части Кореи, для того, чтобы на поставках российского советского оружия и советской идеологии, чтобы на этом основании захватывать власть в северном регионе Кореи. Сейчас прошло всего лишь три поколения, всего лишь три. Не прошло даже 100 лет, даже 100 лет не прошло. И сегодня, если ты усомнишься в том, что Ким Ир Сен никогда не какал, и что он родился на самой высокой горе, в Северной Корее, если ты в этом усомнишься, или если кто-то подумает, что ты в этом усомнишься, то тебя отправят в лучшем случае в трудовые лагеря на перевоспитание, а в более вероятном случае тебя и твоих родственников, скорее всего, просто убьют. Вот так рождается религия. Вот так, вот чем Ким Ир Сен отличается от Мухаммеда или Иисуса Христа, или от Ленина. Или это
Или от
князя
Путина.
Владимира Христителя, или от Путина. Они абсолютно ничем не отличаются. Это просто подонки, которые захватили определенное количество власти, придумали преступную убийственную идеологию и впаривали ее всем, с кем они встречались, и всем, кто посмел в ней усомниться или хоть на секунду задать вопрос, усомниться в чудесности этой религии, их просто убивали. И все. Чтобы не было никого, кто в этом может усомниться. Вот и все. Это
Давай.
основа абсолютно любой религии.
Я думаю, наши любимые слушатели, ну хотя такие слушатели уже, скорее всего, нас не слушают, потому что не выдерживают уровня русофобии в этом подкасте. Но давай попробуем с теми же весами и той же линейкой померить движение и религию демократия, которую несет по всему миру Соединенные Штаты.
Давай попробуем.
Можно ли с
Первое.
этими измерениями к ней подходить? Как ты думаешь?
Можно, конечно, можно. Потому что у этой религии есть точно такой же пророк. Знаешь, кто это?
Нет, кто? Линкольн?
Кто-то, на кого очень сильно равнялся Ленин, и на кого Ленин был очень хотел быть похожим. Потому что когда Ленин строил свое государство, когда Ленин строил Советскую Россию, он в его ощущениях, он должен был построить государство, которое своей идеологией, по сути дела, очень похоже на американское государство. И в американском государстве он должен был занять такую же роль, в котором американском государстве занимает кто, как ты думаешь? Какая улица есть в каждом городе, и памятник кому есть почти в каждом городе американском?
Я понял про кого ты, про Джорджа Вашингтона.
Конечно. Точно так же, как Джордж Вашингтон был, кем он стал для Америки, Ленин хотел этим стать для Советского Союза. Именно поэтому он с такой еще при жизни, при его жизни, так рьяно все улицы начали называть географические объекты Лениным именно конкретно, и его идеологией, которую он придумал.
Ну, то есть пророк современной демократии, которую несет на своих самолетах, танках и пехотинцах Соединенные Штаты в некоторые восточно-азиатские страны, не восточно-азиатские, а какие-то центрально-азиатские, Это пророком является Джордж Вашингтон, по-твоему?
Совершенно верно. Он придумал, он консолидировал вокруг себя, и он придумал идею свергнуть людей, которые
мне,
в тот
мне
момент...
Мне кажется, он все-таки не прародитель современной демократии, а больше как отец-основатель и той Америки, в которой он жил, а не та, которая сейчас.
Ну так это точно так же, как это центральная личность, вокруг которой, которой удалось отобрать власть у тех, кто владел властью на тот момент, получить себе определенное количество власти, придумать идеологию, стать тем кристаллом, стать с тем песчинкой, на которой нарос кристалл, и потом этот кристалл, выкрестився в определенного рода идеологию, которая через 200 лет стала тем, что мы сейчас называем демократией. А когда был Джордж Вашингтон, такого понятия демократии в принципе не было. Сколько, ты думаешь, раз слово «демократия» употребляется в Конституции США или в Декларации независимости США?
Ни разу,
сколько
да.
раз употребляется? Ни единого раза. То есть в форме это, по сути дела, инструкт, который нарос на учении, которое появилось из политического акта конкретной исторической личности Джорджа Вашингтона в форме борьбы с теми, кто владел, у кого была власть на тот момент. Это точно такая же конструкция историческая, социальная и культурная, как и любая другая религия, о которой мы сегодня говорили. Но нужно понимать, что вот эта вот современная идеология, современное учение – это искусственная концепция, которая оттуда вытекла, но претерпев определенную трансформацию за вот это время, которое прошло с той поры, она преобразовалась вот в эту вот идеологию и структуру, которая есть сейчас. Но вышла она оттуда. И основы ее были заложены тогда. И пророк, который существовал, если бы его не было, если бы он не сделал то, что он тогда сделал, то современной демократии в том виде, в котором мы ее сейчас видим, ее бы просто не существовало. Или она бы существовала только если бы другой пророк решил такую идеологию в похожей форме придумать. Понимаешь?
Что ты скажешь про Джефферсона?
Джефферсон, по-моему, был не очень хорошим президентом, насколько я помню, правильно? Или я его путаю с Джексоном, Эндрю Джексоном? Не знаю, ничего не скажу. Не скажу, потому что не знаю.
Окей, ну они, у них, по-моему, были какие-то идеологические споры Джефферсона и Вашингтона. А может и нет, так, надо углубиться в этот вопрос.
Дело в том, что такие идеологические споры – это основа любого учения. Учение, которое не имеет споров, оно, скорее всего, не вырастет никогда в что-то большее, понимаешь? Потому что для того, чтобы оно было meaningful, чтобы что-то было meaningful, про это люди должны спорить и не соглашаться, понимаешь, до хрипоты. Если люди об этом не, если нет возможности о чем-то спорить, то это значит, что людям на это абсолютно пофиг, и оно никогда не вырастет ни во что, о чем люди будут потом разговаривать, понимаешь? Если об этом невозможно поспорить, то об этом люди спорить не станут. А если они об этом не станут спорить, значит, они об этом не станут говорить. А если они об этом не станут говорить, значит, они об этом не расскажут своим детям. А если они об этом не расскажут своим детям, то их дети вырастут, абсолютно не представляя себе о том, что такая идеология в принципе существует, и что она есть, и что в нее нужно втыкать. Понимаешь? И уже на следующее поколение она просто перестанет существовать. Не социальной передачи, передачи социального наследства, legacy, не произошло. Новое поколение, точно так же, как Советский Союз, новое поколение не будет строить Советский Союз. Оно не представляет, что это такое. Они не были, их сознание не было подвержено индоктринации в той форме, в которой была подвержена индоктринация советских школьников.
А вот непонятно, пионеров. На самом деле, индоктринация советских школьников, мозги были подвергнуты, и Союз развалился. И как раз те самые советские школьники, которые понимали, что это все брехня и булшит, выросли в демократов и за свободный рынок. Но то поколение уходит, но... и очень много мифов вокруг Советского Союза, и очень много современной молодежи сходит с ума по ней, и очень много американской молодежи пропитывается левыми мыслями в колледжах и кампусах, и потом бегают и кричат «from the sea там, to the river, from the river to the sea, Palestine will be free».
Причем не зная, какая это река и какой этот сам, и не показав, не имея возможности даже показать ее на карте.
Это, во-первых. А во-вторых, не зная контекста этой фразы и что она значит, что, по сути, это призывы к геноциду.
Да. Но ты понимаешь, что совершенно верно, что это есть идеология, которая есть учение, которое было сформировано. Последователи этой идеологии существуют лишь до той поры, пока есть так называемые пророки, идеологи этой идеологии, которые ее продолжают людям рассказывать и объяснять.
Ты хочешь сказать, что продолжают... в России в советском пространстве сейчас недостаточно идеологов и пророков Советского Союза? И как есть. Хорошо так было они... при Сталине
вот.
И
Поэтому, поскольку эти пророки есть, поскольку эти идеологи есть, и они рассказывают это людям, поэтому люди и верят в какой-то... люди, которые никогда не жили в Советском Союзе, поэтому они им и кажут, что когда-то существовало такое идеальное время, когда существовало очень классное государство, очень мощное, очень справедливое, очень хорошо в нем было жить, и все, что они делали, это пукали фиалками, и колбаса была по рубль 20, и всем жилье бесплатное. Вот до той поры, пока есть люди, которые это рассказывают, до той поры и будут люди, которые будут так думать. Но как только ты перестанешь им это рассказывать, как только ты перестанешь индоктринировать и бездоказательно абсолютно выдвигать утверждение о том, что якобы такое общество существовало, как только ты это перестанешь делать, люди, которые там жили, они просто перестанут в это верить. Они начнут верить в что-то другое, понимаешь? Им гораздо интереснее верить в Гарри Поттера, чем в какой-то ебаный совок, которого они никогда не видели, не слышали, не знали, понимаешь? И точно так же здесь, в Америке. До той поры, пока есть профессоры Гарварда или ректоры Гарварда, которые позволяют, допускают идеологам советского совка или вообще... более широкого левого движения, они позволяют им пропагандировать это движение, всегда найдутся люди, которые этой пропаганде внемлят и которые ей верят и ее повторяют. Точно так же, как есть люди, которые внемлят абсолютно бездоказательной пропаганде Трампа и республиканцев и повторяют ее. Точно так же, ничем не отличается. Есть идеологи, которые бездоказательно выдвигают какие-то идеологические теории, всегда, какими бы безумными они, какими бы бездоказательными они не были, более того, чем более они бездоказательны, тем больше они надавливают на чудесность их идеологии, тем больше у них будет последователей, и тем больше эти последователи, тем более яростно они будут эту идеологию отстаивать. Абсолютно неважно, какая это идеология. Либо плоская земля, либо Ленин, либо Вашингтон, либо Трамп.
Хорошо, а как насчет Обамы? Ему можно поклоняться?
Либо существует огромнейший класс людей, которые поклоняются Байдену и Обаме, вне зависимости от того, делают, достойны эти люди поклонения или нет. Но разница между Байденом, Путиным и Трампом в том, что там просто так сложилось, что они дали больше поводов для того, чтобы их благодарить им.
То, что Байден дал поводов его благодарить?
Я сказал, что Байден и Обама дал гораздо больше поводов его восхвалять, чем Трамп и Путин. Гораздо больше. И в этом их разница. Но то, что существует класс
людей... Они развязали все конфликты и войны, которые сейчас существуют.
Они не развязывали конфликтов и войн. Мы можем про это с тобой поговорить отдельно. Но они не развязывали конфликтов и войн.
Они потакали тем, кто их развязывал. Они не они предотвращали вот, то, что они могли они предотвращать. То, что они должны были предотвращать.
Подожди, ты вот слушай тебя, ты только шел путь от того, что они развязали. Нет, они не развязали войны, но они потакали тем, кто их развязал. А потом ты сделал еще следующий шаг, послушай, а ты сделал еще один очень большой шаг в другую сторону, который ты говоришь, они не потакали им, они просто им не помешали. То есть ты проследи, какую путь ты только что прошел. От того, что ты говоришь, что они начали войны, ты прошел до того, что они не мешали другим людям начинать войны. Согласись, это очень, если мы выносим на суд истории,
я согласен,
то это поступки очень сильно
они
полярно
развязали... отличают. Ганс, я согласен. Я неправильно сказал вот. Изначально. Они не развязали войны, но при них эти войны были развязаны за счет их бездействия либо неправильных действий в внешней политике Штатов. Я
вот я с этим тоже не соглашусь. Еще... Они не за счет их бездействия, а за счет того, что когда по причинам совершенно от них независящим в мире начали происходить конфликты, в которые они не вмешались, хотя стоило бы, оглядываясь сейчас, мы понимаем, что если бы они тогда вмешались, то это имело бы положительный эффект. Но в тот момент понять, насколько это было, имело бы положительный эффект, было далеко не очевидно, и нужно понимать, что возможности для вмешательства в тот момент у них было, по большому счету, гораздо меньше, чем мы об этом можем думать сейчас. Ну вот, смотри, произошел Крым, да? Ну вот представь, что ты Обама. Давай пофантазируем на секунду. Ты Обама. Произошел 14 год. Вот что ты лично на месте Обамы в 2014 году, что бы ты лично сделал на месте Обамы в 2014 году?
Хорошо, я не задавался таким и не думал в этом направлении.
Но давай вот сейчас, прямо вот извини, что sorry to put you on the spot, как говорится, да? Но вот если вот давай пофантазируем. Вот чтобы первое, давай хотя бы одно, самое главное, что ты бы сделал, одно только вот действие, которое вот ты, Обама, тебе принесли в Белый дом, в овальный кабинет, принесли доклад о том, что Путин только что провел, как он утверждает, бескровную аннексию Крыма. Туда зашли люди, непонятно кто. Ну, мы-то знаем, что это эти самые российские войска. Но Россия это отвергает. На официальном уровне они говорят, что это войска не российские, что это местная самооборона бескровно захватила территорию Крыма, и еще непонятно, то есть что будет с этим дальше. Они хотят провести референдум, и если на референдуме люди захотят стать частью России, Россия об этом пока не говорит, но если люди захотят, то может произойти такой сценарий, что совершенно безумный сценарий, что Россия каким-то образом этот Крым будет пытаться присоединить к себе. Вот давай, тебе нужно ответить на этот самый, на эту ситуацию. Ты Обама, что ты будешь делать?
Я бы больше со своими советниками общался на эту тему и с Пентагоном. Я хотел перекинуть эту горячую картошку одному из наших слушателей, постоянных. Андрей, ты в чате, подними руку, мы тебе можем дать слово.
Кстати, это вопрос, да, я его, это хороший вопрос, сам свой вопрос не похвалишь, никто не похвалит. Хороший вопрос, и я бы с удовольствием послушал ответ на него всех, у кого на него есть ответ. Вот если кто-то хочет ответить на этот вопрос, пожалуйста, я с превеликим удовольствием послушаю, что вы скажете.
Да. Ищутся добровольцы, yes. которые могут что-то предложить в виде ответа на этот вопрос. Как ты считаешь, правильно ректора Гарварда выперли, ну, она сама как бы подала в отставку, но все же за то, что она говорила и те позиции, которых она придерживается?
Смотри, я...
Правильно ли она лишила своего поста, скажем так?
Смотри, я тебе отвечу это так, не все так однозначно.
Надо смотреть на контекст, да?
Надо смотреть на контекст. Но смотри, я тебе скажу так. Все университеты, это чем они отличаются от любого другого сообщества? Тем, что в университетах есть такое понятие, как академическая свобода. Академическая свобода – это очень грубо, скажем так, это общество, это площадка, на которой выражение всех точек зрения всегда должно приветствоваться. То есть если в академической среде есть идиот, который считает, что И равно МС квадрат, ну вот есть такой придурок, который придумал полную чушь, ее никакого подтверждения этому нету. Никто
подожди,
до этого...
Ну, не может быть какая-то здоровая идея или теория или гипотеза родиться из призыва «От реки до моря Палестина будет свободна».
Мы не говорим про насколько эта идея здоровая или нет. Представь себе, что это лаборатория. Представь себе, что это лаборатория. Что это лаборатория, в которой изучаются все явления, которые есть. В том числе и абсолютно деструктивные. Если ты хочешь создать среду, в которой, которая рассматривается все абсолютно точки зрения, вне зависимости от того, насколько они безумные, насколько они деструктивны и насколько они опасные, если ты хочешь создать академическую свободу, предполагает, что ты это лаборатория, в которой ты должен... Это как вирус. Вот представь, что ты изучаешь вирус чумы. Для того, чтобы тебе его изучить, он у тебя должен быть в лаборатории, должен быть выражен, ты должен, должен видеть, как он себя ведет, как он себя проявляет, ты должен увидеть его полностью, его деструктивность и опасность. Вот я понимаю, что это, может быть, не очень хорошее сравнение, но у меня просто нету другого способа это объяснить, как я это вижу. Так вот представь, что как вот есть чума бактериальная, так вот есть чума как идеологическая, как идея. И ты эту идею, если ты хочешь ее изучить, ты имеешь определенную степень академической свободы. То есть на кампусе должны существовать условия, в которые человек может прийти, сказать тебе, заявлять, нравится Гитлер, что тебе нравятся евреи, что ты Холокост отвергаешь, и что ты не видишь ничего плохого в том, что евреев убивают. Понимаешь? Тебе не обязательно с этими идеями соглашаться, и тебе не обязательно их поддерживать. Но если ты хочешь создать атмосферу академической свободы, в которой у тебя будет возможность изучать это понятие в достаточной глубине, это идеологическое понятие, то тебе нужно создать условия, в которых эти заявления допустимы. Тебе не обязательно говорить, что Гарвард считает точно так же. Нет. Только лишь потому, что на этой площадке такие делаются заявления, это не значит, что Гарвард так считает. Нет. Это чума, которую Гарвард изучает на своей территории, на своем кампусе. И поэтому он дает возможность такие заявления, создает условия, в которые такие заявления допустимы. А с ними никто не согласен, но они допустимы. Понимаешь? И поэтому, когда ректор Гарварда создает условия у себя на кампусе, где такие заявления допустимы, то они ходят по очень тонкому льду. Потому что тогда их в какой-то момент им начнут задавать вопросы, и им нужно будет доказывать, что их действия были направлены только лишь для того, чтобы создать условия академической свободы, и ни в какой форме они сами лично с этим не согласны, понимаешь? Они не придерживаются идеи того, что евреев нужно убивать. Они придерживаются идеи, что пророки такой идеологии, вернее, не пророки, а проповедники такой идеологии, должны иметь площадку на территории Гарварда, и эта площадка им гарантируется основами академической свободы, и нужно при этом понимать, что какая-то часть студентов, будучи exposed к этой идеологии, она, естественно, этими идеями заразится. Это как примерно, если бы люди, которые изучают радиацию, они подвергаются определенной дозе радиации, и она, естественно, очень сильно вредит их здоровью. Но вопрос, если ты не хочешь, чтобы кто-то...
В контексте распространения идей и так далее, но когда это из плоскости идей переходит в плоскость реализации этих идей на кампусах...
Ну, они не реализовывали, они же не убивали евреев. Они же не убивали евреев на кампусе.
Они, насколько я знаю, булили и что-то там еще делали нехорошее. Убивали, возможно.
Ну, они же никого не убили. Они никого, они не, они один еврей в кампусе Гарварда не был убит.
Ну, то есть, не, когда убьют, тогда и приходите, да?
Когда, вот когда убьют, тогда и приходите. Вот тогда эту женщину, этого ректора, будут рассматривать ее степень вины, степень ее участия в процессах, которые привели к убийству человека на кампусе только лишь по его национальному принадлежности. И вот тогда ее, естественно, в суде скажут: вы людям, которые призывали убивать евреев, разрешали это делать или нет? И если вы им это разрешали, если человек взял молоток и сказал: ребята, поломайте эту дверь, я зайду в эту комнату, в которой прячутся евреи, и этим молотком разобью еврею голову. Если ректор в этот момент не сказала: ребята, вы этого делать не имеете права, это криминал, это больше не идеология, которую мы согласны tolerate у нас на кампусе, если вы ее высказываете. Вы больше не высказываете идеологию того, что... Палестина должна быть свободной. Вы призываете, участвуете...
Для тебя гранью является убийство человека. Но другие криминальные действия, которые по отношению к этому человеку происходили...
Любое криминальное действие, абсолютно любое действие, которое попадает под уголовный кодекс, если оно, с какой бы идеологией оно ни совершалось, идеология больше не имеет никакого значения. Если идеология тебя подвергла на изнасилование несовершеннолетних или секс с несовершеннолетним, если твоя идеология говорит, что тебе что это можно, то это больше не подпадает ни под свободу слова, ни под свободу вероисповедания. Теперь это подпадает исключительно по статье Уголовного кодекса. И всеми твоими убеждениями, которые тебе позволяют совершать преступления, я могу, как законопослушный гражданин США, абсолютно подтереться. И если ты меня призовешь в джури, в jury duty, если я буду взять в жюри, то твоя идеология или твоя религия мне будет абсолютно до задницы. Потому что я рассматриваю конкретный кейс. Мне абсолютно наплевать, чем ты руководствовался и чем ты оправдывал нарушение уголовного кодекса. Если ты нарушил уголовный кодекс, то ты садишься в тюрьму или на электрический стул, в зависимости от того, какое преступление. И идеологию, которую ты для себя использовал, для того, чтобы в своей голове оправдать то, что ты делал, лично мне, глубоко до пизды. Понимаешь?
Возвращаясь к ректору.
Я считаю, что если она не участвовала словом или делом ни в чем, что привело к криминальному уголовному преступлению на территории кампуса, в котором она ректор и в котором она должна нести ответственность, если она ничего ни словом, ни делом не сделала к тому, что привело к криминальным последствиям, то она не должна ни за что отвечать. Но при этом, если будет создана ситуация, в которой ей больше будет тяжело, некомфортно, неправильно, сложно, непонятно исполнять роли ректора после этого, то она, естественно, должна уйти с поста ректора и просто перестать этим заниматься. И, скорее всего, что она это сделает сама. Просто потому, что она не может найти для себя вот этот вот баланс, но не может для себя найти вот эту вот грань между академической свободой, ответственностью за это. Если ей этот баланс тяжело держать, то, естественно, она не должна больше быть ректором на кампусе.
Должна ли она каким-то образом сопротивляться с высоты своей наделенной властью, сопротивляться распространению хейт-спич и каких-то деструктивных идей в рамках своей зоны ответственности своего учебного заведения?
Если это не хейт, смотри, что такое, давай, прежде чем я отвечу на твой вопрос, давай очень четко определимся, что такое хейт-спич. Что ты вкладываешь в это понятие?
Когда кричат, давайте пойдем и убьем этих эти жидовские морды.
Да, если кто-то берет молоток...
Нет, подожди. Берет молоток — это уже реализация этих призывов. А просто говорить, эти нехорошие люди недостойны того, чтобы жить, или их там предки, их родственники в другой стране делают плохо нам, поэтому давайте мы сделаем плохо им здесь. Например, русским в Германии или евреям в Нью-Йорке.
Ты можешь, ты по Конституции США, ты имеешь полное право это говорить. Это тебе гарантирует Конституция США. Если мы запретим людям говорить вот эти вот слова, то Конституция США – это абсолютно бесполезный документ, который можно потереться точно так же, как и любым другим документом, который не имеет никакого смысла. Но какой смысл в Конституции, если она все равно не соблюдается? А что в Конституции написано про свободу слова?
Ну да, что никто не может ее ограничивать.
Вот и все. Так какое ты имеешь право запретить человеку выйти на какое ты имеешь право запретить человеку выйти с плакатом «Давайте убьем всех евреев» и стоять с этим плакатом через дорогу на общественном тротуаре перед синагогой? Ты имеешь право это делать или нет? Ты имеешь право запретить человеку стоять с таким плакатом?
А что ты будешь делать, когда этому человеку станет плохо? Или с другим плакатом человеку станет плохо? За счет того,
какому человеку?
Высказывает.
Что значит ему станет плохо? Молния ее?
Нет, ему сделают плохо те, которые не согласны с его высказыванием.
Смотря что они сделают.
Убьют его.
Тогда их будут судить.
Судят ли?
Их будут судить и посадят в тюрьму.
Убил.
За убийство. И причем не будет... И когда я буду в жюри присяжных, как и мне обвиняемый, тот, который убил человека с плаката, скажет, что я убил этого человека, потому что у него за то, что было написано у него на плакате. За это я его убил. Я как жюри присяжный скажу, знаешь что? Может быть, это то, что ты используешь для того, чтобы оправдать убийство в своей голове? Я тебе скажу так. Для меня, что... То, что было написано у него на плакате, человека, которого ты убил, абсолютно до пизды. Потому что ты в Уголовном кодексе США написано, что убивать людей только лишь за то, что написано у них на плакате, ты не имеешь права, дорогой. Поэтому ты подпадаешь под статью, которая приписывает от 7 до пожизненного. И ты, насколько я вижу, подошел к человеку, который тебе ничем не угрожал, твоя жизнь не была ни в каких этих самых. Ты подошел средь белого дня на общественном тротуаре, подошел к человеку и только лишь за то, что у него написано на картонке, достал пистолет и выстрелил ему в лоб. Как для меня это выглядит? Как это выглядит, как хладнокровное убийство. И я думаю, братан, что тебе нужно пойти, что нет ни одной причины, почему тебе не нужно усадить в тюрьму на 20 лет. И ты сядешь на 20 лет. Как за любое другое преступление среди белого дня человека, который тебе ничем не угрожает, на общественном тротуаре. Как за любое другое преступление, такого убийства, ты сядешь на 20 лет.
Ну, посмотрим, сядет ли на 20 лет убийца Пола Кесслера в Лос-Анджелесе.
А кто такой Пол Кесслер?
Это пожилой еврей, которого 5 ноября 2023 года убили палестинские активисты, ударив его мегафоном по голове. Демонстрация в Лос-Анджелесе. Я сейчас читаю.
Этот кейс сейчас в суде?
Ну вот я же говорю, посмотрим, будет ли 20 лет.
Пока ты ищешь, я скажу нашим слушателям, я в очередной раз, я как этот самый, как Кадыров, знаешь, всех, извинись, да? Я вот в очередной раз приношу извинения нашим всем слушателям за большие перерывы в записях. Ну, просто, чтобы вы понимали, я не ленюсь, я использую каждую возможность для того, чтобы записывать, даже если это вот в таких условиях, когда мы куда-то едем, что-то делаем. Ну, причина, по которой я не записываюсь, это потому, что просто очень тяжело найти время. Очень много что в жизни происходит. И при этом я вам торжественно хочу поблагодарить Антона, хочу поблагодарить Катю, Юру за то, что они все, вы все, ребята, очень активно меня штурхаете, тыкаете в меня палками, подгоняете, делаете так, чтобы я находил время, не находил время, не оправдание, и чтобы была возможность записывать. Мне очень приятно и интересно записывать, и мне, скажем так, если мне еще очень приятно получать отклики на то, что мы записываем. То есть если у вас будет возможность комментировать, говорить, добавлять свои, со мной не соглашаться, говорит, что я русофоб, или там воинствующий атеист, или левак, или русофоб, да? Если вы это считаете так, то, пожалуйста, приходите, не соглашайтесь со мной. Я еще раз говорю, все мои домыслы – это всего лишь мои личные домыслы. Я не претендую на истину в последней инстанции. Я вполне допускаю мысль, что я абсолютно ошибаюсь, очень сильно заблуждаюсь. Если у вас есть альтернативная точка зрения, если вы думаете по-другому, я с превеликим удовольствием послушаю другие точки зрения. И поверьте мне, если у вас есть возможность аргументированно мне объяснить, что я не прав, то я с превеликим удовольствием изменю свою точку зрения. И мне это будет очень приятно. И более того, если это произойдет, я с удовольствием запишу подкаст, новые выпуски, в которых я буду рассказывать о том, как я поменял свою точку зрения, почему я считал, имел какую-то точку зрения раньше, почему я с ней сейчас больше не придерживаюсь и какой точки зрения я придерживаюсь сейчас. Кстати, я тебе хочешь закину крючок в будущее? Антон, ты еще здесь?
Да, да.
Я закину тебе крючок в будущее. Я с моим другом хорошим Иваном недавно обсуждал, я знаю, что хочу сделать. Я хочу зарегистрироваться как членом одной из партий. Угадай, из какой? Для того, чтобы участвовать в праймерис. Угадай, какой?
Голубой или красный? Я не знаю. Мне кажется, голубой.
Я зарегистрирую... Почему ты так думаешь?
Ну, не знаю, исходя из твоих взглядов.
Я решил зарегистрироваться, become registered Republican. Потому что, во-первых, я им был раньше registered Republican.
Это неожиданно, да.
Ну, во-первых, это в этом не должно быть неожиданностью, потому что я был когда-то, я никогда не был registered Democrat, но я был registered Republican in the past, в прошлом. И я зарегистрируюсь опять как республиканец для того, чтобы участвовать в праймерис. И как ты думаешь, за кого я буду голосовать в праймерис?
Ники Хали?
Да. И я хочу, несмотря на то, что Калифорния это всегда демократический стейт, и несмотря на то, что, скорее всего, что Калифорния все равно проголосует на выборах за Байдена, и выбор штата Калифорния, скорее всего, будет за Байдена, я хочу, для меня принципиально, сознательно, чтобы мой голос был за не за него, а за другого кандидата, за которого я считаю, что который будет гораздо лучше, чем Байден. И этот кандидат республиканец, республиканка, вернее. и я свой голос отдам за нее, несмотря на то, что он, скорее всего, ну, по большому счету, сгорит. Но он не сгорит в моем сердце. В моем сердце, в моем мозгу он останется. Я очень надеюсь, что Ники Хейли, несмотря на выбор Калифорнии, все равно победит на выборах США, и у нас будет новый президент,
ну, который будет республиканец. Для начала не надо пройти праймерис. Но она мне тоже пока больше всего импонирует из всех.
Если
ну, еще она... этот чувак вот... из Флориды, ничего такой.
Хотя ты, ты понимаешь, что твой голос, мы с тобой оба в демократических штатах, твой голос будет иметь значение только в праймерис.
Ну, понимаешь? Для начала только давай, моего голоса пока еще нету.
А, ну хорошо, да, извини. Но мой голос я хочу отдать за нее, и вот это, и причем это идея, которая мне пришла в голову достаточно недавно. И еще пару месяцев назад, еще в прошлом году, если бы ты меня спросил, за кого я буду голосовать на выборах в этом году, я бы сказал, что за Байдена. Потому что, несмотря на Байден, мне не нравится, но по совокупности, в общем и целом, я считаю, что это лучше, из чего у меня была возможность выбирать. Но я изменил свою точку зрения совершенно недавно. И теперь я пришел к выводу, что по совокупности из всех кандидатов, которые выдвигаются на выборах, хотят участвовать в этой гонке, по совокупности Ники лучше всех для меня.
А что привело тебя к такому решению? Почему ты изменил? Потому что она так хороша или потому что Байден так плох?
Комбинация в both. Во-первых, я считаю, что в принципе Байден неплох. Я не считаю Байдена плохим, но у него просто возможностей реализовать его хорошие идеи очень мало, потому что он слаб физически, он слаб политически. Это Байден – это идеальный кандидат. Это идеальный кандидат мирного времени. Это идеальный кандидат мирного времени. Мирного времени, дорогой. Если бы время было мирным, то никого лучше, чем Байден, мы бы не нашли. Только Байден вывел нас из пандемии, только Байден спас экономику, только Байден починил экономику после того, как Трамп ее разрушил.
Это смешно. Давай не будем сюда. Как раз все наоборот.
Это сделал только Байден, и никто не сделал бы это лучше его. Но сейчас время военное, а не мирное. И в мирное время качество, которым обладает Байден, имеет гораздо меньше значения и для нее гораздо меньше запрос. Поэтому нам нужен другой человек, у которого будет больше возможностей реализовывать хорошие идеи. Это Ники Хейли, и она just so happened to be part of республиканской партии, что в чем, в принципе, нет ничего плохого. Республиканская партия мне нравилась всегда, и единственная причина, почему я перестал голосовать за республиканцев, это Трамп. Потому что Трамп – это мошенник, врун, подлец, подонок, предатель, ебаная тварь и мразь, которая продалась и легла под Путина. Вместе со всей его ебаной семейкой. И этот человек не то что президентом не должен быть, этот человек не должен, как по мне, этот человек не должен вообще жить. Если Трамп, вернее не если, а когда Трамп умрет, то мир в целом очень сильно выиграет. Павелита, look, snow! Мы приехали в снег. Поэтому на его фоне Байден, естественно, гораздо лучший кандидат, чем Трамп. Но не лучше, чем Ники. Поэтому я голосую за Ники. И вот по этим причинам, вот за счет вот таких размышлений и умозаключений, я изменил свою точку зрения, и я пришел к такому выводу, что нужно поддерживать ее, а не поддерживать Байдена. Вот и все.
Интересно. Окей. Я думаю, мы сможем потом еще когда-нибудь на эту тему тоже поговорить. Пока давай заканчивать.
Мы на эту тему с тобой поговорим, да, очень много раз. Давай еще заканчивать. Знаешь почему? Потому что я еду здесь за рулем, и здесь уже обледенелая дорога во многих местах. Здесь лежит снег. Мы приехали в Тахо National Forest, то есть здесь редвуды, растут редвуды, дорога извивается, горным всем протином идет, здесь лежит снег уже на обочинах, и мне нужно 100% внимания посвящать дороге, поэтому еще раз тебе спасибо, что ты меня вытерпел, выслушал, давай, я думаю, что можно даже не с минимальными этими самыми обработками, давай его выложим как отдельный выпуск и для патреонов, и MP3 выложим в канале, и выложим наши, как в этот самый. А право придумать название, я торжественное право, я даю тебе. Придумай классное catchy name для выпуска, и это самое. Давай даже можешь его не эдитать
особо. Я даже знаю, какое. Я буду говорить, назову выпуск «Ганс идет в республиканцы».
Давай. Отличное название.
Хорошо, спасибо тебе, Андрей.
Тебе спасибо нашим слушателям, спасибо нашим патронам, спасибо, кто нас поддерживает. Ребят, мы очень ценим вашу поддержку. Помните, что все деньги, которые мы собираем, мы передаем благотворительной организации, не военной, гуманитарной, которая поддерживает людей, которые пострадали от войны в Украине. Это гуманитарная организация, все деньги мы передаем им. Поэтому если вы хотели поддерживать украинцев, но не знаете, как это делать, вы можете подписаться на наш, или боитесь это делать, чтобы вас не арестовали, подпишитесь на наш Patreon и патреонте нам. И будьте спокойны, я все деньги, все до копейки, все перевожу в этот фонд. Если вам нужен отчет, я вам дам отчет. Вы знаете, что одно из моих жизненных правил – никогда никому не врать, особенно людям, которые мне дороги. Вы мне очень дороги, я вам не вру. Все деньги, которые мы получаем на Патреоне, все передаем исключительно на поддержку людей, которые остались без крова, без еды, без одежды, без воды, без доступа к медицинскому обслуживанию. Все эти деньги, все пойдут на помощь и будут помогать детям, женщинам, которые в этой поддержке нуждаются больше всего сейчас. Всем спасибо, всех люблю. До новых встреч на Садовой 36.
Пока-пока. Drive safe, как говорится.
Спасибо, братан.